Глава 14. Нарать идучи. Прошу обратить внимание на очень рискованный стык во времени. Паулюс готовил армию для удара по Барвенковскому выступу 18 мая, а маршал Тимошенко планировал перейти в наступление опять-таки с этого выступа 12 мая. Их планы разделяла одна неделя. Но уже в этом почти совпадении дат и точном определении боевых позиций чуялось нечто роковое. Шапошников, навсегда покидая генштаб, еще раз просил Ставку воздержаться от Харьковской операции, считая ее рискованной и малоподготовленной. Но Сталин, по словам Василевского, дал разрешение на ее проведение и приказал генштабу считать операцию делом направления, то есть делом Тимошенко, и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться. Иначе говоря, Сталин, отвергая услуги генштаба, брал ответственность за предстоящее наступление как бы на себя. «Почему не вмешиваться?» – переживал Василевский. «Без указания генштаба разве мало дров наломали в 41-м? Ведь не один я тут сижу. Здесь круглосуточно работает мозг всей нашей армии. Я все-таки вмешаюсь». «Желаю успеха, голубчик», — ответил Шапошников и ушел. Будущая трагедия Сталинграда определялась просчетами Сталина и боевым опломбом маршала Тимошенко, всегда излишне самоуверенного в своих талантах и в своих силах. После страшного разгрома армии в Крыму, казалось, нет никакого смысла начинать движение на Харьков. Тем более не с широкого плацдарма, а лишь с бородавки Барвенковского выступа. После Крымской катастрофы многие понимали, что обстановка на юге изменилась в пользу противника. И наши, и западные историки согласны в едином мнении. Положение Красной армии могло спасти не наступление, а напротив, отказ от него, чтобы занять нерушимую оборону. К сожалению, Сталин и Тимошенко рассуждали иначе. Катились грузовики с молодыми солдатами последнего призыва, для которых битва за Харьков станет первым и последним их боем. По зеленеющим обочинам неторопливо шли ветераны, крутя на ходу цигарки, иные даже босиком, покрикивали молодым: «Мотопехота! От того, что шагать неохота!» Впервые за всю войну солдаты увидели в небе превосходство нашей авиации над вражеской. Своими глазами убедились в том, что тяжелые КВ – это не выдумка окопных краснобаев. Броня танков была украшена надписями «За Сталина! За нашу советскую родину!» и вперед к победе. Все это настраивало войска на боевой лад. Да и кормить стали намного лучше. А до этого сидели на мерзлой картошке, которую выкапывали на заброшенных огородах под пулями немецких снайперов. В кисетах солдат зашуршала махорка. По утрам старшина делил водку, как положено перед наступлением. Особым почетом пользовались бронебойщики с длинными ружьями ПТР, которые они таскали вдвоем, как носят деревья, один с хлыста, а другой с комля. Радисты приникали к штабным аппаратам, боясь пропустить в эфире сочетание цифр 777, которые послужат сигналом ко всеобщему наступлению. Молодой генерал Кузьма Акимович Гуров навестил в эти дни Александра Ильича Родимцева на передовой, широким жестом выставил на стол бутылку портвейна, на этикетке которой красовалась популярная марка «Три семерки». Родимцев, человек нервного склада характера, легко возбудимый, худощавый, очень подвижный, побарабанил по бутылке пальцем. «Три семерки? Что за символика? Как по заказу?» «Ну, погоди, Акимыч, сначала допросим одного франта». Пленный действительно выглядел добротно, словно свежий товар, полученный прямо со склада. Морда сытая, сапоги сверкают, мундир с иголочки. «Начали. Какой дивизии? 23-я. Инфантерия? Нет, панцер. Откуда появились в наших краях? Из Парижа». Карта парижского метро и фотография пленного на фоне мостов через Сену подтверждали его слова. Генерал Гуров, как политработник, спросил, нравится ли ему в России. «Совсем не нравится», — отвечал пленный. «А воевать нравится? Если б не эта война, что бы я делал? Наживать горб у станка на заводе — это не по мне. Как бы я еще смог повидать Норвегию, Крит, Ливию, побывать в Афинах и в Париже? И все это бесплатно, за счет вермахта». Родимцеву было не до лирики. Он спросил, «Почему вы так откровенны с нами? А что мне скрывать? Я попал в плен случайно и пробуду в плену недолго. Скоро вы все будете уничтожены нами, и я тогда получу двухнедельный отпуск. Я долго не усижу за колючей проволокой, а вот вы еще насидитесь». «Ну что ж», — посмеялся Родимцев, — «в откровенности вам не откажешь, в смелости тоже, за что и хвалю». Пленного увели. Гуров открыл портвейн. «Верно говорят наши бойцы, ожил фриц, отогрелся на солнышке. И теперь не слыхать, чтобы Гитлер капут. Орали, как это зимой было. Перезимовали, сукины дети». «Да», — согласился Родимцев, — «признак нехороший. Но меня сейчас тревожит иное. Я заметил уплотнение боевых порядков перед своим фронтом. Не напорится ли наш кулак на немецкий? Свои корпусные эшелоны Паулюс придерживает в Харькове, выдвигая лишь дивизионные резервы. Ясно, что немцы сохраняют силы в тылу для ответных ударов. В осторожности Паулюсу никак не откажешь». «В уме тоже», — кивнул Гуров. «Это не Рейхенау, который частенько пер на рожон, действуя нахрапом. Я беседовал тут с Баграмяном, армянин с башкой, собаку съел на штабной работе. Так вот, он говорил мне, что в поведении Паулюса чувствуется крепкая академическая школа. Скверно, если мы станем его недооценивать. Такой академик способен, кажется, переломать мебель и перебить всю нашу посуду». В канун наступления маршал Тимошенко созвал в Купянске совещание командармов, еще раз заверив их в слабости противника. Он говорил о полном преимуществе своих армий как в живой силе, так и в техническом обеспечении. На этом же совещании были произнесены слова: «Уже одно то, что товарищ Сталин, наш великий друг и учитель, одобрил наступательные планы армии, может служить верным залогом в предстоящем успехе нашего наступления». «Должен сказать, — писал очевидец, — что это сообщение прозвучало тогда весьма обнадеживающе. Мы сочли, что возложенная на нас задача связана с самыми широкими планами ставки. Как и водится, все было достаточно засекречено, и потому командиры и даже генералы не могли знать о тех мнениях, что складывались в генштабе и в кабинете Сталина, не всегда совпадавшие». Повторялась сказка про белого бычка. Сталин ожидал удара немцев по Москве и толкал Тимошенко вперед, чтобы он его натиск на Харьков оттянул немецкие силы от Москвы, а Тимошенко ставил перед собой задачи более широкие, выйти на широкий стратегический простор, чтобы изменить весь ход войны. В ночь на 12 мая Тимошенко торжественно объявил приказом по войскам, что открывает новую эпоху в истории войны с заклятым врагом человечества. Этот преждевременный пафос многим пришелся по душе. Гуров сказал Родимцеву, что говорить о новой эпохе рановато и даже нескромно. Как бы ни были благородны цели полководца, но лучше бы воздержаться от таких эффектных прогнозов. «Да», — скупо кивнул Родимцев, — «что-то у нас быстро забыли о мудрости предков. Не хвались, нарать идучи». В армии Тимошенко напряженно ожидали сигнала 777. Паулюс просыпался очень рано и, встревоженный подозрительным молчанием эфира, сначала спрашивал Гейма, своего начальника штаба, дал ли что-нибудь ночной радиоперехват. «Русские помалкивают. Теперь совсем не так, как было в прошлом году, когда они трещали, как сороки, и мы смеялись над их наивной болтовней в эфире». «Тогда, — вздохнул Гейм, — воевать было легче. Я всегда знал, что думает полковник Иванов и чего боится генерал Петров. Впрочем, лондонское радио на днях сообщало, что Тимошенко намерен наступать на Харьков и Днепропетровск, чтобы выбить из-под наших ног плацдарм для продвижения в сторону Майкопа». Фердинанд Гейм был извещен, что на его пост начальника штаба 6-й армии скоро пришлют полковника Артура Шмидта. Но Паулюс спросил Гейма не торопиться с укладкой чемодана. «Мы неплохо сработались, и чтобы не терять вас для своей армии, я прошу вас, Гейм, принять 14-ю танковую дивизию, в которой служит и мой сын Эрнст Александр, с которым, — сказал Паулюс, — я стараюсь встречаться пореже, чтобы его не заподозрили в отцовской протекции. Сейчас он капитан, и при мне капитаном останется. А вас, Гейм, я постараюсь рекомендовать для производства в генерал-майоры». Гейм осторожными намеками дал понять Паулюсу, что полковник Артур Шмидт выдвигается на его место не столько оперативными талантами, сколько иными качествами. Паулюс намек понял. «Очевидно, — сказал он, — чтобы я не свихнулся, ко мне решили приставить идейную гувернантку. Неужели полковник Баграмян тоже водит маршала Тимошенко на политических помочах? Мне, как и Блюхеру, необходим только Гнейзенау». Вечером в казино Харькова немецкие офицеры смотрели советский документальный фильм довоенных времен «Борьба за Киев», в котором на примере маневров Красной армии была показана ее высокая мобильность, ее передовая тактика, массированная мощь ударов воздушных и танковых. Паулюс, как генерал-штаблер, изучил этот фильм еще в Цоссене, а сейчас просмотрел снова глазами придирчивого специалиста. Вечер выдался хороший и теплый. После сеанса в душном казино было приятно прогуляться под липами харьковских переулков. Попутчиком Паулюсу стал генерал-майор Отто Корфес, командир пехотной дивизии, склонные ко всяческим историческим аналогиям. Сейчас, сопровождая командующего, доктор Корфес первым делом переложил вальтер из кобуры в карман мундира. «Советую и вам поступить так же со своим парабеллумом», — сказал он Паулюсу. «Вечерние прогулки в России опасны». Конечно, доктор Корфес, в отличие от Паулюса, еще весь находился под впечатлением документальной киноленты. На экране все выглядит превосходно, и хочется аплодировать, но я никак не могу понять, куда все это делось. Красная армия в 30-е годы бесспорно была лучшей армией мира. Но сталинские наркомы Кажется, погнались потом за рекордами. Кто выше прыгнет, кто дальше плюнет, кто глубже нырнет и никогда не вынырнет. Я думаю, рассуждал Отто Корфис, легче всего приготовить одного стахановца, дающего сразу 1000% норм. Но гораздо труднее наладить работу многих-многих тысяч рабочих, дающих 100 обязательных процентов нормы, и не 1% больше. В конце 30-х годов все утерянное русскими в погоне за рекордами освоили мы, немцы. И теперь наш вермахт ставит рекорды, взятые из поучительной практики прошлого Красной армии. Размеренные шаги гитлеровских генералов резко звучали в тишине мертвых улиц оккупированного ими города. Паулюс, доселе молчавший, вдруг заговорил. «Я не боюсь маршалов вроде Тимошенко, но следует остерегаться новых русских полководцев, которые еще никому не известны, но которых Россия обязательно сыщет в своих необъятных недрах. Они, эти люди, может, и не смотрели кинохроники «Борьба за Киев», но они наверняка многому научились на жестоких уроках прошлого года, научились у нас». Мимо генералов, освещая улицу фонариками, процокал сапогами патруль автоматчиков. А позади немцев шел с карабином на плече русский полицай в кургузом пиджачке и пролетарской кепке. На площади Дзержинского генерал Корфес спросил. «Правда ли, что Гейма заменяют Артуром Шмидтом?» «Да, в назначении Шмидта меня смущает лишь отсутствие у него высшего военного образования. Впрочем, такого образования не имеет и фельдмаршал Лакейтель, услуживший фюреру». Корфес уже был замешан в острых конфликтах с войсками СС, которые словно тень сопровождали 6-ю армию. И сейчас, стоя под одиноким фонарем на площади Дзержинского, он вдруг заговорил о загадочном кружке друзей Гиммлера. «Надеюсь, вы о таком Кагале слышали?» «Кое-что», — ответил Паулюс. «Но в этот кружок, насколько мне известно, входят нацистские интеллектуалы или очень богатые люди. Разве Артур Шмидт принадлежит к их числу?» «В роли интеллектуала он выглядел бы смешно, однако не забывайте, Шмидт из богатой семьи гамбургских коммерсантов». «Ах, вот оно что!» «Впрочем, — сказал Паулюс, — нацистские убеждения Шмидта вряд ли могут помешать исполнению им своих обязанностей. Спокойной ночи, доктор Корфес, я покидаю вас. А то мой зять, наверное, уже волнуется. Время позднее». Были первые числа мая, и до немецкого наступления 18 мая оставались считанные дни, когда состоялось знакомство Паулюса с новым начальником штаба 6-й армии. Артур Шмидт оказался вульгарным крепышом с круглой головою, плотно вросший в широкие плечи. Бодрый, хорошо упитанный, коренастый, на вид лет 40, не больше. Небрежным жестом он вынул из кармана пачку сигарет «Аттика» и достал зажигалку. Одновременно с язычком пламени из зажигалки выскочил забавный смешной чертик. «Чем только мой чертик не шутит», — сказал Шмидт. Отныне эти два человека, Паулюс и Шмидт, столь разные, станут неразлучными до самого конца сталинградской эпопеи. И они оба умрут на родине, Паулюс в Лейпциге, а Шмидт в Гамбурге, разделенный не только географией, но и политикой. Между ними скакал этот пламенный чертик. «Позвольте посмотреть», — протянул руку Паулюс. «Пожалуйста», — показал ему Шмидт свою зажигалку. «Это мой священный амулет. Пока мой чертик пляшет в огне, я за свою судьбу спокоен. Только бы не посеять эту зажигалку». Паулюс, смеясь, показал ему свою расческу. «А вот и мой амулет», — сказал он, находя тему для установления первого контакта с начальником штаба. «Купил на Фридрихштрассе в магазине еврея Лебензона, когда получил первый чин Фендрика. С тех пор прошло много-много лет, но эта расческа всегда остается при мне. Я, как и вы, суеверен». Шмидт внимательно осмотрел амулет Паулюса. «Странно, что за все эти годы из расчески не выпал ни один зубчик, и выглядит она совершенно новенькой». «Да», — отвечал Паулюс, — «в блаженные и невозвратные времена Вильгельмцайта, когда у нас еще не было фюрера, немцы из любого дерьма умели сделать шоколадную конфетку». «Хоп!» — сказал Шмидт, щелкая зажигалкой с чертиком и раскуривая сигарету. Он охотно согласился, что в старые времена вещи были добротнее. «Останется ли что-либо от наших эрзацев?» «Осколки, вынутые из наших ран, вот они останутся». «Осколки не эрзацы», — отвечал Шмидт. «Они-то как раз сделаны очень добротно, даже слишком добротно». Не думали они тогда оба, и Паулюс, и Шмидт, что эти их амулеты, зажигалка с чертиком и старинная расческа, доставят потом немало лишних хлопот советским генералам-победителям. 12 мая 1942 года, ровно в 6:30 по московскому времени, фронтовые радисты выудили из бездонных омутов эфира долгожданный сигнал 777. И сразу заработали «катюши», выстеливая по горизонту огненные трассы. Жу, жу, жу! Юные комроты и молоденькие комбаты выдергивали из кабур черненные пистолеты ТТ и призывали бойцов. «За мной, славяне! Даешь, Харьков! Робеть не надо, а помирать придется! Ура! Все там будем!» Удар, тщательно подготовленный Паулюсом на 18 мая, маршал Тимошенко предвосхитил на 6 дней. А боевой порыв его войск, устремленных на Харьков, в германских штабах восприняли радостно, почти восторженно. Оперативники даже поздравляли друг друга. «Для нас это волшебный дар небес, подарок судьбы. Спасибо маршалу Тимошенко. Он облегчил исполнение наших планов в операции «Блау». Как будто все эти годы он получал жалование не от Сталина, а от нашего фюрера». Яснее всех выразился в это утро сам Паулюс. «Лучшего мы и ожидать не смели. Нам уже не придется ломать последние зубы, прогрызая оборону противника. Русские сами лезут в капканы, для них расставленные. Как верующий человек я могу только воскликнуть: с нами Бог!» Впервые прорезался голос и его начальника штаба Шмидта. «Не будем забывать, — тактично напомнил он, — что при обоюдной готовности противников неизбежно следует встречное сражение, а это, пожалуй, самая сложная форма боя». Паулюс в ответ полковнику Шмидту только посмеивался. «Именно этот вопрос и занимал меня более всего, когда я вел кафедру тактики. Суть дела очень проста. Пусть слабый и далее ослабляет себя в наступлении, а сильный сидит в обороне». Появление Адама не предвещало ничего хорошего. «Требуется ваше вмешательство», — выпалил он Паулюсу. «Срочно созвонитесь с Джованни Мессе. Вот уже 2 часа подряд в Днепропетровске насмерть бьются немцы с итальянцами. И страшно, если дело дойдет до гранат и автоматов». Подробности таковы. в кинотеатре Днепропетровска демонстрировался трофейный фильм «Антон Иванович сердится». Немцы стали изгонять союзников с лучших мест, хотя итальянцы купили себе дорогие билеты. Началась кровавая драка. «Безмозглые фашисты!» — горланили гитлеровцы. «А вы нацистская сволочь!» — отвечали итальянцы. Союзники не сходились идейно. Ближайшее родство итальянского фашизма с германским национал-социализмом им суждено было познать несколько позже, на политбеседах, в лагерях для военнопленных. Паулюс вышел на связь с Месса. «Камарад», — сказал он ему, — «вы, наверное, извещены об этом прискорбном инциденте в Днепропетровске?» «Да, прекрасная комедия», — Антон Иванович сердится. «Прошу строго наказать своих виновных солдат. Если вы компанию накажете своих немцев...» «Накажу», — обещал Паулюс. «После чего, я думаю, для укрепления боевой солидарности следует устроить товарищеский ужин для солдат вермахта и берсальеров ваших частей». «Солидарность?» — хохотал Джованни Месса. «Но если моих ребят посадить за один стол с вашими, то боюсь, что Антон Иванович рассердится еще больше». Паулюс бросил трубку телефона и сказал: «Эта драка из-за лучших мест — опасный сигнал для будущего 6-й армии и, пожалуй, для всего нашего вермахта. Теперь многое зависит от того, дорогие или дешевые места получат итальянцы в окопах большой излучины Дона». Вильгельм Адам проявил редкое остроумие. «Самые дорогие билеты достанутся нам, немцам». Именно так и случилось потом под Сталинградом. На всякий случай Паулюс принял таблетку первитина. «Первитин сегодня просто необходим», — сказал он, запивая горькую таблетку. «Чувствую, предстоят бессонные ночи».